Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Эдвин Мартон в Москве и книга «Последний бой чешского льва». Во второй части передачи анимация Александра Петрова, книга Дины Рубиной «Цыганка» и органный фестиваль в Сочи. Октября Московский международный дом музыки принимал музыканта, имя которого известно многим миллионам людей, скрипача Эдвина Мартона, того самого, вместе с которым Евгений Плющенко исполнял на Олимпиаде свой показательный номер. На сей раз Эдвин Мартон выступает в концертном шоу «Страдивариус». Эдвин, дорогой, скажите мне, пожалуйста, я читаю вашу биографию, которую мне прислали наши коллеги. И запуталась в ней абсолютно, потому что тут, с одной стороны, получается, что вы в 9 лет поступили в Центральную музыкальную школу, но с другой стороны, что уже в 7 лет вы играли Моцарта. Ну, сам Моцарт он играл, как известно, даже раньше, и это возможно. Но на самом деле расскажите, как вы становились музыкантом?
Я в детском саду начал играть. Так получилось, что я влюбился в одну девочку и пришел домой, спросил моей маме, что как я могу, чтобы она меня заметила. И она сказала, чтобы я научился играть серенаду. Я целый год учил песню, называется «Шишфельноп», «Свети солнышко» по-русски, это венгерская детская песня. И я сыграл для нее через год серенаду и получил поцелуй. И тогда я пришел домой и сказал, что я хочу играть на скрипке всю жизнь.
Вы родились на Западной Украине. Как вообще оказалась ваша семья на Западной Украине?
Мой папа, он венгер, и он учился на Украине, где познакомился с моей мамой. Я случайно родился. Моя мама была 18 лет, когда она была беременна. У них не было денег. И мой папа играл на конкурсе. И они решили, если будет, он выиграет деньги на конкурсе, тогда я буду родиться. И он стал вторым и выиграл деньги, и так я родился. Так
Эдвин, что... то есть папа тоже был музыкант?
Все музыканты у меня, вся семья, даже бабушка играла на контрабасе и на кларнете, дедушка, мои родители на скрипке, моя сестра играет на фортепиано и на кейборд, и она тоже в моем оркестре сейчас.
Это вот оркестр Монте-Карло, да?
Да.
Этот маленький оркестр, и сестра тоже в нем. Ага, значит, вы из совершенно музыкантской семьи. А как вы оказались в Центральной музыкальной школе? У кого вы учились, если вы помните?
Я играл, когда мне было 8 лет. Я играл для Леонид Коган. И потом я поступил в Центральную музыкальную школу. Очень трудно было, потому что я сольфеджио не знал. В Венгрии очень плохо сольфеджио. Вот, но сказали, что меня нужно взять, потому что нужно радоваться, что я даже знаю, что на рояле сколько ног, а не то, что какую ноту сыграли. Условно я поступил, и через год я уже очень хорошо продвигался. И так получилось, что через 15 лет потом я выиграл всемирный конкурс скрипачей в Монреале, когда я после Москвы поступил в Нью-Йорк, в Juilliard School. Я начал писать свою музыку, потому что немножко больше начал в клубную жизнь, почувствовал пульс, ритм нашего столетия сейчас. И сосед по комнате у меня был диджей. И мы начали вместе. Я почувствовал, что я должен что-то новое сделать, что-то такое, что еще никто не сделал. И начал писать свою музыку. Первое было «Magic Stradivarius», «Miss You». И очень хорошо развивалась. Компания BMG выдала мой первый альбом. И в многих местах я делал с Фил Коллинсом, «Тарзан». Так моя жизнь продвигалась, что когда я выиграл конкурс скрипачей, мне дали право играть на Страдивари. И это уникальная скрипка, потому что 300 лет назад на ней играл Никола Паганини. И это для меня удивительное, уникальное чувство.
А скажите, пожалуйста, Эден, я поняла, что это ваш сосед-диджей виноват в том, что из классического музыканта сделался такой человек, который играет для стадионов. А вы когда-нибудь еще выступаете просто как скрипач классической школы, просто в камерных залах?
Для меня очень важна классическая музыка, потому что, конечно, она дала мне путь, начало. Я на всех шоу играю классическую музыку. Очень важно, чтобы мои поклонники услышали только звук Страдивари.
Скажите, пожалуйста, вот какую вы себе представляете свою аудиторию на самом деле? Потому что, когда речь идет о фигурном катании, там более-менее все понятно. Понятно, какие люди именно приходят туда, и понятно, что это люди самые, что ни на есть разные. А вот какой аудитории вы ждете как музыкант отдельно от спорта?
Я играю для всех. Бабушка приходит с внучкой обычно и с детьми, конечно. И я играю для тех людей, кто хотел бы услышать уникальный звук Страдивари, но этот звук, он как бы живет в 21 веке, и звучание его совсем другое, совсем новое и совсем такое, где, как я уже сказал, где душа, любовь и виртуозность соединяются.
А у Паганини этого не было? Я имею в виду, что по сравнению с тем, что было у Паганини, что в этом нового? Мне кажется, у Паганини была душа, была любовь, была виртуозность.
Очень главная черта, что я соединяю электронный мир и с акустическим миром, потому что мы уже не в 17-м столетии. Сейчас интернет, сейчас мобильная технология. И, конечно, это в музыке, в ритме, в пульсе. Это отличается. Я думаю, что если Паганини жил бы сейчас, он тоже писал бы такую музыку, как я.
Положим, очень многие люди, которые знают хорошо классическую музыку и любят ее, они осуждали и трех теноров в тот момент, когда они вышли на стадион, и когда они стали использовать подзвучки микрофоны для того, чтобы их было слышно, что они считали, что такая популяризация на самом деле не полезна классической музыке. То же самое, ну, я не знаю, про Ванессу Мэй можно было говорить, да, когда она стала выступать со скрипкой в таких больших шоу. Я думаю, что вы тоже встречались с этой точки зрения. Как вы сами на это реагируете? Как вы отвечаете?
Вы знаете, это абсолютно нормально, потому что есть люди, которые очень консервативные и не могут представить, что сейчас другой мир. Когда Моцарт жил в свое время и писал свою музыку, тогда тоже ему граф сказал, что у него много нот. Почему много нот? Потому что до того было только чембало. И когда Моцарт был, появилась фортепиано. И, конечно, фортепиано стало намного быстрее, можно было мелодии делать намного живее. Но для них, для тех людей, которые привыкли к чембало, что медленнее, для них это было странно. И это осуждалось. Всегда артистов, кто хочет сделать что-то новое, что-то необычное, всегда осуждает. Это нормально. Но если бы не были мы, тогда никогда не было бы ничего нового. Всегда было бы только старое.
Теперь я прочитала какую-то тоже, на самом деле, ужаснувшую меня информацию, что эта скрипка, на которой вы играете, что она очень дорогая, и поэтому ее как-то возят отдельно в машине. И четыре охранника пристегнуты к этой скрипке наручниками. Произвело это, надо сказать, на меня воображение у меня довольно развито. Я так зрительно себе представила людей, которые прикованы к скрипке и никогда не могут от нее оторваться. Это на самом деле так, и по Москве тоже ездит такая машина с этими несчастными людьми.
Да, это правда. По контракту эта скрипка принадлежит швейцарскому банку. Я имею право только играть. И там есть страховая компания, которая страхует на 4 миллиона долларов. И есть моменты, где очень, очень нужно ее охранять. И это как бы разработано от компании, что как нужно. И у нас они должны просто соблюдать этот лист, потому что это золотисто-красный лак, с которым она... Это очень-очень дорогая скрипка. Это только 8 есть в мире.
Эдвин, а скажите вот честно, если, например, ну, я не знаю, ну, вы забыли эту скрипку, или какая-то ситуация, в которой она и не должна была быть с вами, а оказалась какая-то другая, ну, пусть не такая дорогая или вовсе не дорогая.
Такой звук, такой сладкий и такой душевный, только у нее есть. Когда я выиграл конкурс, и на следующий день утром мне давали ее, я целую ночь не спал. И когда я утром пришел и первые звуки сыграл на ней, я никогда не забуду. Это и всегда на всех шоу, когда я играю, я вспоминаю об этом моменте, когда я первый раз сыграл на ней.
То есть на другой вам бы просто и не хотелось?
У меня есть другие скрипки тоже. Есть Тесторе, которая принадлежит венгерской коллекции. Есть еще свои скрипки. Я на них занимаюсь, потому что Страдивари только на шоу привозят. Кстати, когда я выступал на Олимпиаде в прошлом году в Турине, в одно время в двух дворцах было мероприятие, был хоккей, и в другом было показательное выступление, где я выступал с Женей, с Таней и с Максимом. И полицейская машина, которая вела моих охранников, она повезла их в другой дворец, там, где хоккей. И я очень переживал, что когда приедут, потому что уже нужно было выступать, это прямой эфир был, и для меня это выступление как бы было выступление моей жизни, потому что 400 миллионов людей видела выступление, и я мог показать свою музыку, свои чувства, то, что я написал, и то, что я думаю. И за 10 минут только до начала шоу привезли ее, потому что они поняли, что в плохой дворец привезли, только потом привезли. Так что это был очень такой напряженный момент, но привезли, и я смог вовремя выйти.
Эдвин, а вот когда вы работаете с фигуристами, так вы привыкли, я понимаю, к самостоятельности. Вы пишете музыку, вы ее аранжируете, вы ее исполняете, вы хозяин в своем концерте. Здесь два человека, которые равны друг другу во время исполнения такого рода программ. Как это происходит? Вы подстраиваетесь под Плющенко, там, Маринину, Татьмянину? Они подстраиваются под вас?
Музыка делалась очень... долго, очень много версий. Женя приходил ко мне в студию, показывал движение, показывал ритм, темп, и я тогда писал. То есть он тоже причастен к этой музыке, это тоже его ребенок. И этим они отличаются, Женя, Татьяна и Максим, потому что когда они выходят на соревнования и слышат музыку, это тоже их музыка. Музыка всегда в том же темпе, потому что есть ground ритм, на который... Я играю тему вживую, но сам ритм, он как бы прописан наперед, и он не меняется.
Но если, например, что-то происходит, потому что даже с выдающимся спортсменом или танцором что-то может произойти, он спотыкается, он останавливается, он сам будет догонять вас, да, не вы будете ему под ногу работать.
Да, конечно, он сам будет догонять, потому что музыка идет
своим чередом,
да,
как ей положено. А скажите, пожалуйста, Эдвин, последний вопрос. Как вы сами больше любите выступать? Ну, скажем, зал Международного дома музыки. Ну, он достаточно вместительный, но это не миллионы, безусловно, людей, и даже не сотни тысяч людей. Пусть будет на этом стадионе, я не знаю, 50 тысяч, да, да, человек, там сколько собираются? Ну, 100 тысяч, наверное, есть, да, большие какие-то залы, стадионы?
Ну, было, да, что мы играли для 100 тысяч. Ну, это как поп, как рок-концерт. Делаются экраны, большие экраны, чтобы можно было видеть. Очень специальный микрофон у меня сделан специально для меня, для Страдивари, чтобы точно передать тот же звук. И мы это разработали с одной командой в Германии. Все делается для того, чтобы зрители, поклонники получили удовольствие, и я мог бы передать им свое творчество и радовать их.
Но вот для себя лично, для вашего самочувствия, вот действительно все равно вы стоите на небольшой сцене, где вы видите людей, ну, в общем, видите, вы можете их рассмотреть, даже отдельные лица в зале, или вы стоите на этом стадионе. Вот ваше самочувствие, оно как-то меняется, или оно тоже до такой степени стабильно, и вы так умеете собой управлять?
Я люблю сцену. Я на сцене. Если там 3 человека, и если там 100 тысяч человек, это я всегда рад, если я могу играть для них. Это очень хорошо, если больше людей, конечно. Но я уже играл, сейчас меня пригласили в Мексике, на семейном празднике, где было только 10 человек.
И тоже радовался, да?
Очень радовался.
У нас в студии был Эдвин Мартон. В эфире